ваш».
Добрый день, это программа «Персонально ваш». Ее ведут Лиза Аникина и Евгений Бунтман. Добрый день.
Добрый день.
И у нас в гостях, прямо в студии, что большая редкость в последние года полтора, Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с главной темы последних суток. Это митинг, объявленный в поддержку Навального. Как вам кажется, это начало или конец протеста?
К сожалению, думаю, что это конец. И на самом деле, мне кажется, это очень опасный день, который мы будем иметь в среду, потому что, конечно, не очень понятно, сколько людей выйдет. Хотелось бы, конечно, чтобы больше, но, честно говоря, не слишком верю в то, что этот митинг повторит по массовости даже январские выступления. И совершенно нет никакого сомнения, что власть будет делать все для того, чтобы подавить эти выступления с максимальной жестокостью и жесткостью, на мой взгляд.
А это важно, сколько народу выйдет?
Ну,
вот
слушайте,
где та цифра, где это важно? Там, не знаю, 100 тысяч,
важна,
миллион,
важна динамика.
50.
Если люди выходят больше, больше и больше, это одна ситуация. Если их выходит меньше, меньше и меньше, это другая ситуация. И, в данной, и поэтому, мне кажется, что самое важное, то, что можно будет увидеть в среду, это, конечно, соотношение этого митинга с выступлениями 23-31 января. Если это будет намного меньше, то я думаю, что мы присутствуем при окончании одной из волн протеста. Это не конец протеста, это не конец оппозиции, спасибо Бог, это просто один из актов волнообразного движения. Мы помним 2011 год, мы помним 2017 год, 2019 год, и в данном случае эти волны, они будут идти по мере увеличения недовольства, но какая из них станет действительно серьезной, мы пока не можем сказать.
А есть какие-то реальные предпосылки для того, чтобы вышло огромное количество людей, значительно больше, чем в предыдущие разы?
Ну, честно говоря, я так пока не вижу, потому что, на самом деле, мне кажется, что для такого рода очень мощного возмущения необходимо все-таки, понимаете, необходимы какие-то более важные и более существенные обстоятельства, чем преследование одного конкретного человека, даже самого известного среди оппозиционного врага.
А какие обстоятельства? Жизнь и смерть Навального – это не самое важное, потому что об этом говорят и европейские лидеры, и Байден об этом говорит.
Ну, знаете, я понимаю, что об этом говорят, да, и это важное обстоятельство, но вопрос заключается в том, что для того, чтобы люди вышли, каждый конкретный человек, выходящий на эту манифестацию, должен оценивать этот конкретный момент как наиболее важный для собственной жизни. Я думаю, что таких на сегодня в России меньшинство. И учитывая ту жесткость властей, которые были проявлены весной, зимой, мне кажется, ну, я могу ошибаться, я хотел бы ошибиться, да, что поддержка этого митинга будет не самой большой. Ведь посмотрите даже на ситуацию, которая была связана с собиранием голосов на этом счетчике freenavalny.com. Я так понимаю, что организаторы были абсолютно уверены в том, что 500 тысяч будет пробито буквально за неделю. Но дальше мы увидели, когда счетчик встал сначала на 250 тысяч, потом на 300 с небольшим, и дальше, в общем, так или иначе, он так и не достиг того уровня, который они предполагали. Я писал о том, что, на мой взгляд, приблизительно, ну, в хорошем варианте, где-то каждый четвертый из тех, кто подписался на этом сайте, будет готов реально выйти, учитывая все обстоятельства, которые, с которыми это связано. Если это будет больше, это будет большой успех. Но мне кажется,
100 тысяч на всю Россию, если каждый четвертый,
да,
грубо говоря.
Где-то, да, так. Ну, я думаю, что вот это реальные цифры людей, которые действительно считают для себя свободу самовыражения, демократию важными, не абсолютно какими-то абстрактными ценностями, а важными каждодневными понятиями. И, собственно, вот это и есть вот актив, который может выходить именно за Навального, за те нарушения прав, которые предпринимает сегодня власть. Но в остальном, понимаете, вот мое ощущение заключается в следующем, что если мы вспомним, например, большие протестные волны там, конца 80-х годов, да, вот самые известные, которые мы сейчас можем что-то сравнивать, то все-таки я бы сказал, что и Ельцин, да, и другие видные лидеры демократической оппозиции, они, на мой взгляд, все-таки не поднимали эту оппозицию, они поднимались на волне этой оппозиции. И разница заключается в том, что большие успешные протесты представляют собой протест, который начинается спонтанно, захватывает сотни тысяч людей, и потом на эту волну находятся лидеры. Волна выдвигает их, собственно говоря, по мере своего нарастания. В случае с Навальным мы видим ситуацию, когда человек сам вот раз за разом, год за годом, вообще самоотверженно взбивает эту волну, и она не взбивается в тех масштабах, которые нужны для реальных перемен. И это совершенно разная методика, совершенно разная ситуация по сравнению с тем, что было, допустим, в России, в Советском Союзе в 80-е годы, например, с тем, что было на Майдане в Украине, допустим, в 2004 году, то, что было на Майдане в 2014 году, то, что было в Беларуси в прошлом году. В данном случае мы видели во всех ситуациях. Мы видели резкое увеличение протеста ввиду каких-то обстоятельств, и на этой волне протеста появлялись новые лидеры. Там Мустафы Найема, демократическая платформа в КПСС, Тихановская, ее коллег и так далее. То есть это были движения, которые нашли себе лидеров. В нашем случае это нечто абсолютно противоположное. И вот это меня смущает. Мне кажется, что таким образом нынешнюю систему не сокрушить.
А может ли, прости, пожалуйста, может ли стать каким-то дополнительным толчком то, что происходит сейчас с фондом борьбы с коррупцией, который уже сейчас признан иностранным агентом, и вот сейчас их хотят признать экстремистской организацией?
Мне кажется, нет, потому что в данном случае мы опять говорим о том же самом человеке, мы говорим о Алексее Анатольевиче, мы говорим о его коллегах и о тех, кто, собственно, выходил именно в поддержку этого фонда, этой организации. И, собственно говоря, мы видели прекрасно успех, ну, локально, но все-таки значительный успех «Умного голосования», который тоже был ими организован. То есть я понимаю таким образом, что если эта организация будет, по сути, разгромлена, а попыток к тому было уже очень много, пусть они не доводились до конца, но мы каждый день читаем сообщения о том, что кому-то из руководителей штабов Навального пришли то там, то здесь, кто-то задержан, кто-то арестован. Если это будет проведено окончательно, то, я думаю, это очередной раз повод для всплеска и потом затихания. Я еще раз повторю, понимаете, я считаю, что Навальный – это абсолютный герой нашего времени, в том плане, что человек, который 15 лет в одну точку уверенно бьет, невзирая ни на какие последствия для самого себя, для своих близких, для своих соратников. И в этом отношении это уникальная фигура на российской политической арене. Безусловно, уникальная. Осуждать ее, критиковать ее, это, по-моему, сейчас абсолютно запредельно. И там многие выступающие против него кажутся мне людьми, которые сейчас действуют, ну, в общем-то, в какой-то мере против своей совести. Но если мы говорим сейчас не о том, хорошо это или плохо, поддерживаем ли Навального или нет, а о том, что будет, то вот я все-таки придерживаюсь с точки зрения, что ничего реально не случится.
Ну вот мы можем во всяком случае констатировать, прогнозировать тут сложно, но констатировать можем, что ФБК, признанный иностранным агентом, мы каждый раз должны это говорить, да? А скоро будем и говорить, что это еще и экстремистская организация, дело за этим не станет. Так вот, сейчас они явно берут на вооружение конспиративную тактику, да, то есть уходят там за два дня со всех мониторов. Раньше гордились своей открытостью, несмотря на все репрессии, несмотря на все преследования. Вот это вот, ну, достаточно очевидное изменение тактики, оно может принести какие-то плоды?
Плоды для чего?
Ну, не знаю, для каких-то изменений. То есть, если раньше ориентировались на выборы, на открытость, то сейчас, ну, такая почти революционная борьба.
Ну, слушайте, я не знаю, будет ли там революционная борьба на самом деле, но мне кажется, что опять-таки, у нас есть только один референтное значение, которое мы можем сравнить, это поздний Советский Союз, да, авторитарная система, которая существовала десятилетиями, изменения которые казались нереальным, и мы видели огромное количество, ну, большое количество диссидентов, которые прекрасно понимают, что они пытаются перешибить там плетью обух, тем не менее, выходили на площади, печатали самоиздатскую литературу, собирались, их поддерживали люди на Западе. То есть картина была очень похожая. Но еще раз повторю, понимаете, это диссидентское движение. Вот я об этом тоже уже говорил неоднократно, что нынешнее, то, что мы нынешне называем оппозицией, да, вокруг Навального, допустим, я считаю, что это мощное диссидентское движение внутри российской реальности, которое отрицает эту реальность, не готова соглашаться с тем, что делает власть, но в то же время оппозиция в классическом смысле слова, она, честно говоря, не является, потому что это система, которая не имеет возможности ни пропагандировать свои взгляды открыто, и тем более не будет иметь, если это случится, и власть делает все, чтобы она это не имела. Она не имеет возможности участвовать легитимно в выборах на равных условиях с остальными, это давно лишено все несистемные партии. Поэтому говорить о том, что это несистемная оппозиция, это, на мой взгляд, не совсем правильно. Это диссиденты, которые действительно борются своими им понятными, доступными методами с действующей властью в надежде, абсолютно понятно, ее уничтожить. И перейдут ли они каким-то более радикальным методом борьбы, я, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь, потому что люди, которые поддерживали Навального, которые не согласны с властью, я не вижу в них радикализма, я бы сказал, даже белорусского масштаба, хотя и там радикализма особо не было. Мне кажется, что это люди, которые действительно верят в демократию, верят в права человека, верят в законность и хотят действовать именно такими методами. Это то, что я видел в 2011 году, например. Да? Я видел, что в случае, если эта стратегия не срабатывает, люди уходят либо в так сказать, в себя, либо уезжают, либо уходят в какие-то решения своих внутренних проблем, либо занимаются бизнесом, либо уходят во внутреннюю миграцию. Это вот тот путь, который после 2011 года был очень заметен.
Владислав Леонидович, но если не предвидится какой-то радикализации, но, во всяком случае, вы ее не ожидаете, они уже довольно давно борются с российской властью. Почему внезапно сейчас было принято решение начать этот процесс по признанию их экстремистами? Ну, или, во всяком случае, попытка какая-то. И что это? Зачем? Почему?
Знаете, это вопрос не ко мне, а к людям в Кремле. И я бы сказал, что...
Мы просто какую-то логику пытаемся увидеть.
Да. Вот я давно потерял надежду ее увидеть, поэтому здесь мне сложно ответить. Дело в том, что я думаю, и есть много такого рода примеров в других сферах нашей жизни, когда, опять-таки, вот эта репрессивная машина имеет собственную, даже не логику, а просто собственную инерцию, и она не может остановиться никогда. Вот я, например, вообще не очень понимаю, почему Путин так радикально боится Навального, да, вот эти знаменитые непроизношения имени, так сказать, попытка подавления участия в выборах. Ну, почему, допустим, людям Навального не иметь там большинства в какой-нибудь областной думе? Почему им не быть мэром каких-то небольших или даже средних и больших городов? Ведь на самом деле, на мой взгляд, сильная власть, она всегда своих противников и оппонентов пытается коптировать, так сказать, обнять и сдушить. И это была, на мой взгляд, я об этом тоже много раз говорил, абсолютно адекватная и самая правильная стратегия. Нужно было давать оппозиции возможность пройти в эту власть. Очень много случаев было того, что оппозиционеры приходили и потихонечку погрязали в этом болоте. Но даже если это не произойдет, то в любом случае самой власти выгодно, это не шутка, но ей выгодно бороться с коррупцией по той простой причине, что мы прекрасно видим, как каждый год бюджет увеличивается, результаты не растут. То есть в данном случае совершенно понятно, что через какое-то время власть может тратить хоть 10% ВВП, 20% ВВП, 30%, но задачи не будут решаться, потому что это просто уходит никуда, как бы в ведро с дырявым дном. И заткнуть эти дыры в дне, на мой взгляд, абсолютно разумно. Да? Нет, не должно быть неприкасаемых всюду, как хочет сделать Путин, да? Но, увы, эта логика власти недоступна, и поэтому, почему именно сейчас они решили на него наехать, почему они в прошлом году решили его травить, слушайте, who knows?
Ну, во всяком случае, это интересует и Запад, и про внешнюю реакцию мы тоже сейчас поговорим.
Да, вот, кстати, хотели обсудить, насколько внешняя реакция, все-таки Байден высказывается по этой ситуации, в принципе, Белый дом высказывается, Евросоюз сегодня, вот главы министерств иностранных дел сегодня встречаются и обсуждают ситуацию с Навальным. Это может каким-то образом, хотя бы каким-то, поспособствовать его, если не освобождению, то нормализации этой ситуации?
Ну, слушайте, я думаю, что освобождение это поспособствовать не может, потому что в данном случае речь идет ни о каком не о законе, естественно, ни о правовом механизме, потому что мы прекрасно понимаем, насколько натянутыми были все обвинения в адрес Навального, насколько странным был процесс, так сказать, так называемый процесс после его возвращения. Поэтому я думаю, что это было политическое решение, оно, соответственно, заключается в том, что Навальный должен сидеть в тюрьме. Сколько продлится это сидение, никому не известно. Мы видим, помним дело Ходорковского, да, которое продлевалось за одно и то же преступление в России, можно судить тысячу раз, это всем известно. Сейчас, когда, допустим, он будет объявлен, его фонд экстремистской организации, если он что-то скажет там, или где-нибудь появится в Ютьюбе или в Фейсбуке какое-то заявление от его имени, упоминающее его без необходимого указания, что это экстремистская организация, там можно вписать ему еще 5 лет и так далее. То есть, на самом деле, это политическое решение, которое не будет пересмотрено ни под каким внешним давлением. Это то, что мы видели прекрасно, Путин не делает. Но максимум, что может произойти, это может произойти некая договоренность между Путиным и, допустим, мировыми лидерами, но тогда я абсолютно убежден в том, что Путин потребует очень много вот, в обмен на это.
То, чего... Например, что?
Не знаю, возвращение восьмерку.
Это много?
Да. Запад абсолютно не готов создать никаких обстоятельств на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что здесь консенсус не случится. Что касается нормализации ситуации, я опять могу сказать, я не понимаю, почему это происходит, потому что, на мой взгляд, в любой логике, да, хорошо, вы хотели, чтобы Навальный исчез с ваших радаров, да, он находится в тюрьме. Главная задача после этого момента заключается в том, чтобы человека забыли. Чтобы человека забыли, его нужно там сдувать всякую пылинку, лечить по высшей категории.
Мне кажется, обратный эффект наблюдается.
Абсолютно правильно.
Почему? Вот,
не знаю.
Нет, почему эффект такой?
Наверное, нет, почему они не стараются? Хорошо, да, человек сидит в тюрьме. По вашему пониманию, да, в вашей уголовной системе он преступник. Хорошо, замечательно, он находится в колонии далеко от Москвы. Но обеспечить ему все, что он хочет. В чем проблема, я не могу понять. Тогда из вас не будет собираться Еврокомиссия, не будут вас постоянно мучить западные дипломаты. Вот и опять, для чего здесь нагнетать?
Может быть, наоборот, позлить?
Кого?
Ну, не знаю, Байден
западную
говорил.
Западную дипломатию.
Да, западную дипломатию. Байден говорил, что смерть Навального, если это произойдет, не сойдет с рук России. Может быть, это такое демонстративное. А вот что хотим, то и делаем.
Слушайте, на мой взгляд, сейчас, на мой взгляд, Путин, я могу ошибаться, но мне кажется, что на протяжении многих лет, после 2014 года, Путин всячески хотел и хочет сохранения западно-нормальных отношений. Потому что как бы его место вот в клубе этих мировых лидеров, это было то, чем он, на мой взгляд, был очень доволен и очень мечтал продолжать такого рода игру. Он искренне не понимал иногда, почему западные лидеры не имеют той степени свободы, которую имеет он сам, принять каких-то решений, да? Но так или иначе, он, безусловно, хотел быть в этом кругу. И мы прекрасно помним множество инцидентов, когда, так сказать, ему там с ними садились за один стол где-то на каком-то саммите, и он собирал вещи, улетал в тот же вечер, и так далее. Это было очень четко показано. Ровно на прошлой неделе, да, от Соединенных Штатов послышались первые предложения о встрече, затем начались разговоры о деэскалации. Ну, то есть, по сути дела, это вот ровно тот момент, когда не нужно еще больше нарываться. Но опять происходит то же самое, что происходит.
А как думаете, что обсуждали Путин и Байден вообще? Что это было? То есть не сам предмет разговора по каким-то отдельным темам, это налаживание отношений, вот этот телефонный звонок, или это перемирие, или наоборот они показывали, вот у меня там, не знаю, такие-то аргументы, у меня такие-то, мы будем дальше конфликтовать.
Нет, знаете, я думаю, что в данном случае Байден, ну и в целом, да, мне кажется, что американцы на сегодняшний день хотят по большому счету только одного. Они не хотят с Россией вражды, они не хотят с Россией столкновений. Я даже думаю, что им не слишком важна Украина в каком бы то ни было виде. Они просто не хотят серьезного глобального и даже регионального конфликта, в который они так иначе вынуждены будут вмешаться в том или ином качестве. Более того, их крайне раздражает, это совершенно очевидно видно в Вашингтоне, их крайне раздражает любые попытки вмешательства там, России, Китая, кого угодно, в критическую инфраструктуру, в промышленный шпионаж, попытки влиять на выборы и все остальное. То есть эти моменты им кажутся и абсолютно разумно неоправданным и непростительным вмешательством в внутренние дела. Собственно, насколько я понимаю, Байден хочет разделить, то есть он хочет понять, что движет Путина, и может ли он наконец успокоиться.
Посмотреть ему прямо в глаза,
нет,
да, как другие президенты.
Он как раз наоборот не хочет смотреть ему в глаза, не хочет смотреть его душу изучать и встречаться у камина. Это четко было сказано. Но я так понимаю, что предмет разговора, то есть, во-первых, звонок был относительно того, что надо встретиться и закончить вот это вот безумие. Потому что явно, на мой взгляд, опять я могу ошибаться, я тоже несколько раз пытался сказать о том, что я не вижу шансов на войну с Украиной в ближайшее время. И то, что происходило на границе и в Крыму, это, безусловно, было сигналом того, что... Помните, у Путина была хорошая фраза когда-то? Точнее, ему, конечно, была хорошая, но она была известна. Что, типа, вот вы не говорили с нами, но послушайте хоть сейчас. Да? Я не помню, где он сказал, в Бухаресте или еще где-то. Но это было очень четко сказано. И вот это был один из этих моментов.
Угу.
Ну, послушайте. Вот не послушайте, не берете проблем. Вот, Байден послушал. Да, теперь мы должны понять, что будет следующим шагом. Это может быть повторение Хельсинки, где они с Трампом встретились и не договорились. Или договорились, но это вызвало такой ужас, допустим, там в том же Вашингтоне, что эти договоренности не оправдались. Это может быть просто заключение перемирия. То есть это не разграничение сфер влияния, типа Крым ваш, Донбасс наш, а это вот за этой границей, это за этой границей. Это наоборот, вот сюда, вот в наши выборы вы не лезете, в наши системы вы хакерством не занимаетесь, а мы не делаем чего-то еще. Чего еще? Не знаю.
Вот вас спрашивают, да, слушатели на нашем сайте, прошу прощения, про четкие красные линии. Где они? Они как двигаются? Насколько они подвижны, эти красные линии? Как их двигают?
И они, конечно, подвижны. И вот, собственно говоря, вопрос заключается в том, что со времен Обамы они много раз двигались. И, на мой взгляд, абсолютно разумно желание Байдена сесть и обсудить, где они сейчас. Вот я думаю, это и будет предметом беседы.
Хотя бы найти их просто.
Я думаю, что именно это и есть суть.
Угу.
То есть, что... Вот куда не лезем мы, куда не лезете вы, не территориально в мировом пространстве, есть независимая Украина, и она остается независимой. И Байден не изменит решение ни по Крыму, ни по Донбассу, ни по территориальной целостности. Но есть вопросы, куда Россия вмешивается, и где ей этого не будет позволено. Или наоборот, тогда уже, как любят наши товарищи из Валдайского клуба, говорить «мир без правил».
Ну вот просто возникало ощущение последние годы, что каждый раз, когда уже близко, близко может быть установка каких-то барьеров, красных линий, договоренностей и так далее, происходит какая-нибудь жуть, либо разбрасывается оружие по всей Европе, новичком травят примерно всех, то еще что-нибудь, то военный склад взорвут, то зонтиком кого-нибудь уколят, то еще что-нибудь, то Навального посадят здесь. Почему это происходит каждый раз?
Потому что Путин прощупывает масштаб терпения, на мой взгляд. И потому что,
то есть спрашивают, а вот тут красная линия, а вот тут красная линия, и все дальше.
Да, и они все отступают, отступают, отступают. На самом деле это не совсем прямое отступление, потому что за каждым таким инцидентом стоят неприятности для России. Либо отдельные новые санкции, либо фактически полное разрушение отношений с какими-то странами, типа той же Великобритании, либо тот же самый отказ от АЭС в Чехии, который сейчас состоялся вот после инцидента в субботу.
Ну, про Чехию мы чуть отдельно подробнее поговорим.
Но в любом случае, это все не сходит с рук полностью. Но так или иначе, определенный новый конфликт возникает день ото дня.
Вот по поводу санкций. Насколько они действенны? Вот мы сейчас наблюдаем, их вводят, вводят, а толку-то?
Не действенно. Это было понятно с самого начала.
Ну, просто вы говорите, что не сходит с рук. Получается, что Россия все равно, что пытаются ее какими-то санкциями напугать, обозначить красные линии, а Россия такая, ну, красные линии, ну, не мои проблемы, санкции тоже не мои проблемы.
Ну вот, еще раз, я согласен с тем, что эти красные линии, как сказать, сдвигаются, сдвигаются, сдвигаются. И санкции, которые вводил и Трамп, и Байден, мы прекрасно видели, что они имеют очень мало экономическое значение. Персональные санкции давно уже здесь никого не интересуют. Поэтому мне кажется, что вот на сегодняшний день у Байдена есть желание понять и четко сформулировать свою позицию, где эти красные линии стоят. Сможет ли он сделать что-то потом, если они снова будут перейдены? Это мы не знаем. Но я подозреваю, что, по крайней мере, сформулировать свою позицию, он четко захочет.
У России есть, ну, если у Байдена есть желание понять, то Россия, вы уже сказали, что хочет прощупать эти границы, хотя бы определить их. А есть какие-то еще желания у России внешнеполитические? Кроме экспансионистских каких-то или попасть в большую восьмерку, как вы сказали?
Знаете, мне сложно сказать. Я вижу российскую внешнюю политику исключительно как часть ее, даже не часть, а... Ну, хорошо, часть ее внутренней политики. Потому что, начиная там со времен, когда Россия пыталась создавать коалиции с Францией, Германией против США и Англии во время войны в Ираке, вот с тех времен приблизительно я не вижу вообще никакой стратегии нашей внешней политики. Она связана, она работает исключительно на поддержании внутриполитической популярности Владимира Владимировича Путина.
Угу.
Это был Крым. Это был Донбасс, это была Сирия, те же самые диалог или жесткость отношений с Западом, она в любом случае работает именно на то, что мы крутые, мы встали с колен, и это продается отечественному, даже не избирателю, а обывателю. Другой цели я, честно говоря, не вижу.
Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, у нас в гостях. Мы, Лиза Аникина и Евгений Бунтман, прервемся на несколько минут, после этого вернемся к разговору.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Это программа «Персонально ваш». Владислав Иноземцев, наш гость, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. И мы обещали в прошлой части поговорить чуть подробнее про то, что случилось в Чехии. Там же случились не только Чипига и Мишкин, они же Петров и Баширов, но случились и некоторые финансовые потери, не только репутационные, но и финансовые, например, Росатома. И насколько это важно? Насколько это серьезные потери? И, может быть, это только первое такое звено?
Ну, смотрите, вообще чешский инцидент, он, конечно, очень показательный, потому что, собственно, в Праге конфликтных ситуаций с российскими дипломатами было очень много, и они имеют долгую историю, как минимум порядка 5 лет. Оттуда уже высылали дипломатов и после отравления Скрипалей, и позже отдельно, там 3 человека были высланы, и сейчас мы видели этот случай. И российское посольство в Праге – это, в принципе, огромный штаб-квартира на 200 с лишним человек, которая, на мой взгляд, ну, близко не соответствует реальности, реальному значению Чехии на геополитической карте мира. Но в любом случае, да, экономические потери возможны. Я бы их здесь, конечно, не преувеличивал, просто потому что мы знаем, как стоит Росатом атомная станция. Он стоит и в кредит российского собственного правительства. Поэтому...
Поясните, пожалуйста, это
как? Ну как, для того, чтобы Росатом... Схема работает таким образом, что, насколько я помню, и в Болгарии, и в Венгрии, и в Иране российское правительство гарантирует суду, которую выдает какой-нибудь внешний банк, та же ситуация, как в Беларуси, да, и на эти деньги строится российская атомная станция.
То есть передают эти деньги Чехии, российское правительство дает в долг Чехии, а Чехия оплачивает именно Росатом.
Так, да. И потом, соответственно, когда-то это все выплачивается, либо частично списывается. Но поэтому я не думаю, что здесь, конечно, можно говорить о каком-то выдающемся экономическом успехе, если бы Росатом там построил эту станцию, и, соответственно, о потерях. Но так или иначе, совершенно очевидно. Меня удивляет здесь одно, что любого рода там шпионаж, да, и присутствие спецслужб, оно всегда бывало, да, и под прикрытием посольства они работали много десятилетий и многих стран. Но если мы, допустим, посмотрим на... То есть, что нам может быть интересно на Западе на сегодняшний день, да? То есть, на мой взгляд, единственное, что там может быть интересно, это, так сказать, не там, перипетии американских выборов, да, или еще что-то подобное, а чисто промышленный шпионаж. Я, честно говоря, не слышу ни разу за последние годы, чтобы вскрылись какие-то попытки, да, россиян заниматься промышленным шпионажем.
В основном Китай в этом уличают.
Именно так. Вот я даже посмотрел статистику на днях, и в прошлом году ФБР вело 1000 приблизительно дел против китайских граждан или американских граждан с китайскими корнями, которые были увлечены в Соединенных Штатах в шпионской деятельности в отношении Китая. Они все, большинство из них, фактически все, находились на работе в исследовательских институтах, университетах, научных центрах, крупных компаниях, которые являются лидерами технологических разработок. В России мы вообще не имеем таких случаев.
Ну так, может быть, на потом оставили, чтобы в нужный момент выкатить эти претензии.
Слушайте, не знаю, но так или иначе, я пока вот из тех разоблачений, которые мы видели за последние лет 10 российских агентов, или якобы российских агентов, на Западе, вот, честно говоря, я до конца не понимаю, чем они занимались вообще.
Попытками политического влияния в основном.
Слушайте, ну это было настолько смешно.
Честно говоря, ну, да. Как вышло, так вышло.
Ну да, как вышло, как получилось, так получилось. Не смогла, да? Но просто мы прекрасно помним, да, так сказать, классические...
История с Марией Бутиной, да, вот это. Потом были спящие агенты Анна Чепмен, да?
Да, помню, да. Но просто я хочу сказать, что, опять-таки, если сравнить с советскими временами, других у нас нет референсных точек для сравнения, то все-таки масштабы тогдашней работы агентурной, да, на Западе и того, что происходит сейчас, были намного...
А может быть, сейчас лучше, потому что мы не знаем, как раз.
Может быть.
Парадокс получается, да, как раз.
Может быть.
Так хорошо работает, что мы даже не знаем.
Дай бог. Но в любом случае, вот то, что происходит на сегодняшний день, конечно, выглядит как очень большое любительство. И еще раз повторю, понимаете, Прага, да, Чехия, это страна, в которой Россия годами наращивала свое влияние. Да, у нас прекрасные отношения с чешским президентом. Мы там Кремль очень болел за его переизбрание не так давно. Опять-таки, Прага могла быть очень хорошей точкой входа там, для той же самой российской вакцины, которую мы так хотим продвинуть в Европе. И что? И вот ради чего? Что лежало на другой чаше весов? Ради чего нужно было внедрять туда 18 агентов ГРУ и СВР, которые так блистательно провалились? Что чехи легко их вычислили.
Ну, а чем еще это для нас обернется в перспективе? Ничем?
Нет.
А можно ли ожидать какого-то дальнейшего развития вот этой шпиономании, высылки дипломатов, я имею в виду западные страны?
Слушайте, ну, как таковой шпиономании, я бы сказал, нет, потому что большие высылки... Вот чешский случай недавний, он является, на мой взгляд, первым в последнее время, когда действительно речь шла именно о противоправной деятельности. Все, что мы видели раньше, там высылка масштабная из Англии и США после дела Скрипалей, там несколько высылок из Польши, они в основном были ответными. То есть, либо санкционными, как в случае с Скрипалями, либо ответными. То есть, высылают из России кто-то, значит, соответственно, тебе отвечают тем же самым. В принципе, это, конечно, является элементом понижения уровня отношений, безусловно. Из чешского посольства высылали заместителя посла, что вообще довольно беспрецедентно. Вот. Но, естественно, ну, как сказать, мы видим, например, американцев, когда, по сути, работа посольства парализована, да, визовый отдел блокирован в России, он не действует. Уже много лет, несколько лет. То есть, ну, это какая-то такая игра, которая не имеет хорошего выхода, когда-то все придется мириться, но это вот именно та внутренняя логика, непонятная мне абсолютно, как и в случае с тем же делом Навального, что мы обсуждали. Вот надо идти в это направление, чтобы не стало.
Ну вот от санкций, которые санкции вводятся обычно против каких-то крупных фигур, против предприятий, против дипломатов. Но сейчас это понемногу переходит, эта риторика, и на обычных граждан, потому что я тут увлеченно изучал твиттер бывшего эстонского лидера Ильвеса, который говорил: хватит это терпеть. Сколько можно? У нас убивают людей прямо на улицах в Европе. У нас травят людей прямо на улицах в Европе. У нас приезжает там Навальный отравленный на лечение. И происходит какой-то ужас. И вот вчера как-то у него сломалась терпелка у Ильвеса. И он предлагает вообще не пускать никаких россиян никуда.
От греха подальше.
Понятная точка зрения, я бы сказал. Ну, на мой взгляд... Это довольно радикальная позиция, но, по крайней мере, она была бы более действенной, чем любые нынешние санкции.
Ну, а мы тут при чем?
Не мы же правим.
Ну, послушайте, нет, на самом деле...
Просто это довольно обидно звучит для остальных россиян.
Звучит обидно, но я не помню, кто сказал, но, так сказать, есть фраза, что быть современником значит быть соучастником. В данном случае, я думаю, что это не столь же безосновательное предложение, потому что, объективно говоря, смотрите, в чем идея санкций? Идея санкций заключается в том, чтобы изменить в результате этих санкций, воздействовать на политику правительства, изменить ее в том направлении, в котором хочет как бы вводящая санкции страна. Ну, например, санкции так. Против ЮАР, да? Отменить режим апартеида. И вот, соответственно, весь мир по резолюции ООН долбил южноафриканское правительство.
Ну, и через 30 лет что-то произошло.
Да, и через там, 18 лет они, да. Что-то произошло. Соответственно, санкции там против Ирана тоже, они были обусловлены желанием подписать эту ядерную сделку и отказаться от обогащения. На каком-то этапе они дали результат. Потом, правда, пересмотрели. Но в любом случае задача заключается в том, чтобы отказаться от чего-либо. Либо, да? Соответственно, возникает вопрос, то есть, чтобы, не знаю, там, российская полиция отказалась от чего-то там, каких-то своих там враждебных действий к Украине, вторжение, там, вмешательство в дела западных стран, еще чего-нибудь, там, от преследования Навального и прочего, нужно, чтобы действительно на него было оказано очень серьезное давление. Это давление объективно изнутри оказывается всегда лучше, чем снаружи. То есть апартеид не был бы отменен в Южной Африке, если бы Африканский национальный конгресс
те же
20 лет, так сказать, не предпринимал там весьма конкретные действия.
То есть это мотивация, чтобы изнутри начали давить на путинскую
Абсолютно
власть.
Абсолютно правильно. И на самом деле, конечно, я сильно сомневаюсь, что люди у нас так будут страшно обижены, что какого-нибудь Рогозина там, или Патрушева ограничили въезд в Европу, что они, так сказать, начнут какое-то давление на власть. Но вот если реально... россиянам, которых сейчас на самом деле несколько миллионов человек имеют вид на жительство, двойные гражданства, огромное количество собственности в Европе. Если им действительно будет всем отказано в этих поездках, допустим, да, вот вы зачумленная страна такого рода, я думаю, что это будет очень серьезное изменение. Почему? Потому что, смотрите, почему Советский Союз, почему перестройка и народное движение 80-х годов было столь успешным и столь массовым? По одной простой причине, как я это объясняю для себя, потому что среди протестующих в 80-е годы были люди от общества «Память» до «Демократической России», и они все были против коммунистической партии советского строя. Почему? Потому что они понимали, что этот строй изменить невозможно, только его сломав, можно обеспечить себе, один там пойдет молиться в храм, другой поедет в Европу, третий будет заниматься коммерческой, предпринимательской деятельностью. В рамках этой системы для них не было возможности самореализации. За развалом СССР они, конечно, разбежались по разным лагерям, но в этот момент они были едины. Если бы, представим себе, что в 89-м году у каждого человека была квартира в Москве, которая стоила бы $1 миллион, которую можно было продать, эти деньги легально вывести на Запад, купить себе домик в Германии и уехать, я подозреваю, что эта консервная банка не взорвалась бы. То есть в данном случае... Вот,
железный занавес сработал на пользу демократическому движению.
Абсолютно.
И потом это все.
Да.
Как
вот, сейчас,
банка сгущенки.
Сейчас выпускаемый пар, извините, он выпускается так, что 2 с лишним миллиона человек эмигрировали при Путине за пределы Российской Федерации навсегда. Если бы они находились на улице Москвы и Петербурга, ситуация могла быть иной.
Угу.
Даже 23 января. Но их нет. Физически. Понимаете? И в принципе, соответственно, в этой ситуации, когда вы понимаете, что двери открыты, то и вы понимаете, насколько сложно менять режим, то вы с высокой степенью вероятности выберете индивидуальный выход из системных противоречий, как писал Зигмунд Бауман, вместо того, чтобы системно менять власть. Поэтому, естественно, если возникает железный занавес с одной или с другой стороны, почему Путин никогда не введет выездные визы? Именно поэтому.
Думаете, ему невыгодно это? Изолироваться от Запада?
Нет. Изолироваться от Запада, я имею в виду выездные визы.
Изолировать граждан от...
Однозначно. Изолировать граждан от Запада выгодно с точки зрения закрыть интернет, но абсолютно невыгодно с точки зрения не выпускать их отсюда.
Но, может быть... Ведь обратный эффект, что наоборот, изолированные граждане, изолированные, ну уж неважно кем, там, Путиным или Западом, во-первых, сплотятся против Запада, вокруг лидера, будет такая Северная Корея, ну и здесь... увидят еще большего внешнего врага. То есть будут ненавидеть все тот же Запад еще больше. Как, не знаю, как в том же Ираке или в Югославии после всеобъемлющих санкций.
Возможно, но ни иракцы, ни югославцы не устраивают теракт в Европе. Они отмывали там деньги, они не покупали самую дорогую в Лондоне недвижимость. И не коррумпировали фактически западную юридическую систему.
Сложно возразить.
Да, поэтому на самом деле... Конечно, я с удивлением услышал слова этого эстонского, высшего эстонского лидера, но, безусловно, в них есть определенное рациональное зерно, это совершенно очевидно. По крайней мере, даже если не говорить о том, чтобы запретить вообще всем россиянам выдавать какие-либо визы, но в любом случае, пока и поинтересоваться людьми, которые имеют значительно большую собственность в Европе, во-первых, как минимум, и, с другой стороны, действительно нормально проверять, если у вас есть спецслужбы. Ну, каким образом Баширов может выезжать несколько раз, если у вас есть спецслужба? Как это может быть?
Ну, еще на завод, по всей видимости, ходил как к себе домой на склад.
Ну, другой вопрос, да. Я знаю, нет, на самом деле, то, что
там это странная
меры
история,
безопасности да, внутри европейских стран оставляют желать лучшего, и они вообще, так сказать, в отношении очень часто совершенно беспечны. Это другой вопрос. Но они находятся в своей собственной стране, не предполагая, что исходят агенты ГРУ. Поэтому... Это вопрос исключительно к качеству оценки визовых заявок, в том числе.
Мы сейчас довольно теоретически, мне кажется, говорим, если смотреть на вещи реально, насколько вероятно, что Россия будет глобально изолирована от, ну, как минимум, западного
абсолютно
мира.
Абсолютно нет. Потому что, еще раз, вот даже тот же случай с санкциями против госдолга, который мы услышали на прошлой неделе, но мы понимаем, что это не санкция, да, потому что хорошо.
Но так-то, по-честному, мало кто вообще понял, что здесь происходит, да, с этими санкциями
значит
последними.
Да, на самом деле ничего, по большому счету, кроме там двух десятков лиц, которые там частично связаны с Пригожиным, частично с службами безопасности. Но
и так не собирались никуда ездить, в общем-то.
Абсолютно. Полностью согласен, не собирались, понятное дело, потому что они и без санкций вполне могли бы там привлечь за какие-то другие обстоятельства. Но те же самые санкции по долгу прекрасно показывают, что Запад не хочет этих жестких санкций просто потому, что это вполне нормальный бизнес-проект, который приносит прибыль их собственным инвесторам. В условиях, так сказать, нулевой доходности на западных финансовых рынках это очень даже вполне хороший бизнес вкладываться в российский ОФЗ. То же самое, вот я не знаю, я... Опять не говорю сейчас о своих симпатиях и антипатиях, но я на протяжении нескольких лет утверждал, что, хотя я был в большом одиночестве, что Северный поток будет достоин. Ну, будет достоин. Потому что
все-таки будет.
Конечно. Но потому что это выгодно. Понимаете, мало ли что хотят в Киеве. Но это выгодный для Германии проект. И немцы додавят американцев.
И они не скрывают это.
А
и сейчас,
скрывают,
и после Навального об этом говорят.
Конечно.
То есть, несмотря на все заверения Запада о том, что они обеспокоены ситуацией в России, все-таки экономические проблемы их волнуют гораздо больше, и никакой Навальный, никакая оппозиция для них не стоят на...
Смотрите, вот слово «экономический» я бы здесь немножко убавил бы пафоса, потому что их волнует не экономическое, их волнуют свои проблемы. Их волнуют свои экономические проблемы, их волнует, чтобы у них был газ, чтобы им можно было инвестировать в высокодоходные бумаги, их волнует, чтобы Хангашвили не убивали на набережной в Берлине, может быть, промахнувшись еще там двух человек, чтобы не травили Скрипалей, и чтобы не вмешивались в выбор. Их волнует то, что происходит у них.
Вот. Если я правильно понимаю то, что вы говорите, то не будет особенно Запад помогать Навальному.
Я думаю, нет.
Давайте про внутреннюю экономику поговорим. Ну, вот в тот же день, когда сторонники Навального анонсировали митинг, будет послание президента. Его экономическая часть, вот что пообещают, как вам кажется? Ну, тут есть уже некоторые...
Да, писал Блумберг буквально на прошлой неделе.
Некоторые намеки такие, да.
что будет увеличение госрасходов, и сделают это за счет увеличения налогов и Фонда национального благосостояния.
Ну, понимаете, может быть и будет. На самом деле здесь проблема, я ее вижу несколько иначе. Просто дело в том, что Путин много раз последние годы говорит о необходимости, странно слово сказать, ускорения. Да? То есть увеличить темпы роста, выйти на уровень темпов выше мировых и так далее. Это у него подсказывает постоянно. Но проблема заключается, на мой взгляд, в том, что сделать это невозможно. На сегодняшний день российскую экономику, вот я ее называю такую экономику, которую сложно разрушить, но невозможно запустить. То есть, ну, это вот как бы я глубоко вот убежден, что мы имеем очень примитивную экономику. Там 60% доходов населения тратится на еду. Угу. Да? Значит, основные там сервисные сектора работают. Там интернет, телекоммуникации, бэнкинг, все прекрасно действует. Значит, чтобы экономика двинулась вперед, необходим даже не инвестиции, не поим спрос. Спроса нет в этой экономике. То есть, вот сейчас они достроят северный поток, и что они будут строить дальше? На что будут работать трубопрокатные заводы? Там РЖД, реально, объем перевозок там падают, соответственно, модернизация бессмысленна, потому что она экономически невыгодна. Да? Хорошо, вы можете увеличивать дотации там, сельское хозяйство и прочее. Не будет там выдающегося невероятного роста потребления. Спрос насыщен. Вы должны резко увеличить спрос для того, чтобы экономика пошла вперед. То, что сделали американцы и европейцы. Они просто реально раздали 20% ВВП, это 20 триллионов. Больше годового бюджета Российской Федерации на сегодняшний день людям и компаниям с тем, чтобы они продолжали работать или расширять производство и потребление.
Сейчас уже поздно это делать?
У нас нет таких ресурсов. Да, Иисус, нет, посмотрите, по одной простой причине.
Не, ну таких, ну, может быть, там другие, да, уж хоть что-нибудь раздать и увеличить спрос. Потому что вот Сергей Алексашенко тоже в этой студии очень много говорил про то, что вот надо было сделать тогда вот в апреле, когда началась пандемия, потом летом, потом осенью можно было раздать. Сейчас поздно уже?
Нет, я думаю, что сейчас тоже можно, только, понимаете, здесь вопрос главный стоит в том, реально ли Путин хочет вот этого ускорения?
Но как можно не хотеть? Это
а
же
зачем?
Для страны, для выгоды.
Ну, слушайте, давайте про страну забудем, потому что, я думаю, там таких мыслей не бывает. Но проблема заключается в том, смотрите, экономика работает, работает. Она упала меньше, чем западная. Люди ходят на работу, ходят. Они выживают, выживают. Им дали 700 миллиардов рублей на детские пособия, все довольны. Что еще нужно?
Рейтинг поднять. Мне кажется, если бы вдруг власть начала выдавать деньги,
то... Корреляция прямая, да. Ну, тогда... Чем довольнее люди, тем устойчивее власть. Нет?
Госдума у нас, выборы.
Слушайте, я не
осенью.
Думаю, честно говоря, что это кого-то сейчас волнует. Мне кажется, что люди уверены в том, что там все пройдет настолько гладко, с учетом, так сказать, того, что никто из реальных оппозиционеров зарегистрирован не будет. Поэтому мне кажется, что это сейчас не очень большой аргумент. Они хотят реального... прорыва вперед просто для того, чтобы действительно страна была мощнее, так сказать, бюджет был более наполнен и так далее. Этого сейчас достичь невозможно. У нас нет тех ресурсов, чтобы это можно было сделать. Ведь, понимаете, опять, вот мне кажется, что многие наши политики и экономисты не понимают разницы между, допустим, Россией современной и той же Америкой. Потому что на сегодняшний день американцы выбросили в экономику огромное количество денег, они не вызвали серьезной инфляции. Более того, вбросив там 5 триллионов в виде пособий по безработице, дотации людям или поддержки промышленности, компаний, они увеличили фондовый рынок на 18 триллионов. То есть в данном случае они достигли большого мультипликатора. Их национальное богатство США выросло намного больше, чем вырос государственный долг. Мы не хотим этого видеть абсолютно. Мы даже не понимаем до конца, как работает эта система. Потому что не далее, как в прошлом году Герман Греф, вроде бы человек адекватный с точки зрения экономистов, да, он сказал, что мы не можем, дословно, в интервью Коммерсанта, так. Мы не можем выпустить такого огромного долга и такой эмиссии произвести, потому что американский долг купит инвесторы по всему миру, а наш долг они не купят. Но Герман Оскарович мог бы посмотреть баланс ФРС и увидеть, что объем держания американского долга иностранным инвесторам упал. Эти 5 триллионов никто не купил, за исключением Федерального резерва. Поэтому это была чистая эмиссия, а Центральный банк Российской Федерации выполняет ту же самую роль, что и ФРС США, и поэтому формально мы могли бы это выпустить. Но проблема заключается в том, что доллар в Америке и евро в Европе – это как валюта последней инстанции, а у нас, если выпустить столько рублей, тут же доллар будет 120. Поэтому проблема заключается именно в том, что наша экономика, она экономика второго ряда. мировой. И мы не можем использовать те методы влияния на финансовую систему и на экономику, которые могут использовать там Соединенные Штаты, Европа, Япония или Великобритания.
А финансово-экономический блок этого не понимает просто?
Я не знаю. Но так или иначе, есть определенный разговор о том, что будет идти долговое финансирование, но я подозреваю, что с учетом возросшей цены на нефть, эти разговоры могут затихнуть, потому что, собственно, дефицит бюджета будет меньше, чем предполагался. Но, еще раз повторю, это отдельный большой разговор, но мое мнение заключается в том, что сегодня в российской реальности есть только одна возможность разогнать экономику. Это снизить налоги и сказать, пусть расцветут 100 цветов. Помните, закон Ельцина о свободе торговли. Угу. Можешь делать все, что угодно. Вот в этой ситуации, действительно, я вполне убежден, потому что у нас есть огромное количество предприимчивых людей, которые очень хотят, так сказать, начать инвестировать, заняться бизнесом. У людей есть порядка 40 триллионов рублей на вкладах. Компании сидят на огромном количестве кэша, которые просто сейчас проблем не где взять деньги, проблем куда их вложить. И сейчас люди боятся именно потому, что все зарегулировано, существует давление силовиков, существует очень много препятствий, абсолютно непонятны перспективы дальнейшего политического развития, куда нас занесет, какие будут отношения с Западом, какая будет конъюнктура, какой будет предпринимательский климат. Если это убрать, мы снова увидим 2000-е годы с темпами роста 10% в год, без всяких вложений. Это объективная реальность экономики. Мы слишком долго стоим на месте, с тем, чтобы если мы снимем тормоз, машина не поедет. Но этого мы делать не хотим.
Вы так говорите, убрать, как будто можно убрать влияние силовиков прямо
раз. Нельзя. Так я сказал, если. Да? Поэтому я и говорю вам с самого начала, что запустить экономику сейчас невозможно.
А вот сегодня была информация, Дерипаска написал, можно сказать, высказался против официальной статистики, сказал, что борется на бумаге, с бедностью в России исключительно на бумаге, мол, около 80 миллионов россиян, а не менее 20 миллионов, имеют доход ниже прожиточного минимума. Правда, сейчас он этот пост уже удалил у себя из Телеграма.
Ох, как интересно.
Но мы-то помним.
Что это был за такой пассаж?
Слушайте, Олег Владимирович выступает в последнее время с интересными заявлениями. Раньше я видел у него только хулу в адрес Центробанка и желание получить как можно больше денег в бесплатный кредит для развития каких-то тяжелых отраслей промышленности. В последнее время там гораздо более эволюционно звучат тезисы.
Думает о бедных.
Да. Нет, на самом деле очень много из того, что он пишет, он говорит довольно правильно. Я не могу согласиться со всеми выводами, но все чаще и чаще там прослеживается или проклевывается очень разумная мысль. Я читал этот пост относительно того, что бедных под 80 миллионов, но это правда, конечно, потому что реальность понимания бедности там 12 400 рублей, но это уже полная нищета.
А почему он вообще заговорил в таком тоне, что какая муха его укусила?
Мне сложно сказать, это не происходит не первый раз. Это как минимум уже как...
Что-то странное происходит.
Да, последний год это происходит с некоторой регулярностью.
Ну, зато вот видите, мы обсудили бедность, спасибо Дерипаске.
Спасибо. Нет, хороший вопрос, на самом деле.
Вот, а про спрос, вот вы писали тоже очень, очень любопытно про Турцию, потому что мне тоже тогда вот показалось, что это, ну, вот это прямо очень знаковое событие, когда у людей отобрали, ну, не последние деньги, а деньги, которые они накопили за этот коронавирусный год, хоть какие-то.
Это абсолютно безумная вещь, потому что, нет, понимаете, здесь на этот пост, который я вас написал, на меня ополчились люди, которые сказали, что я не понимаю важность Украины, что это был, конечно, ответ на переговоры Эрдогана с Зеленским, а не на коронавирусный всплеск. Но не важно, на что это было ответом. Важно то, как это было сделано.
Люди потеряли деньги.
Да, и это было сделано абсолютно бестактно и абсолютно беззастенчиво. То есть, на мой взгляд, если вы хотите это сделать, да, вы хотите наказать, там, ладно, Зеленского там, или Эрдогана, кого угодно, хорошо, верните деньги. Что такое 5 миллиардов рублей для российского бюджета? Это вообще ничто.
Да? А 50 тысяч для человека, который купил эти билеты?
Это очень много. Поэтому, если бы вы сказали, мы запрещаем эти полеты, мы готовы выдать вам на ваши счета в Сбербанках в течение 2 недель всю сумму, которую вы платили, плюс там 10% потерянных усилий, слушайте, народ бы аплодировал. Это так просто. Я вообще не понимаю, почему это не было сделано.
Спасибо большое. Наше время истекло.
Давай расскажу сначала, что сразу нас будет в 16 часов «Изнанка». Алексей Нарышкин будет говорить со Стеклодувом. В 17 часов в «Особом мнении» журналист Олег Кашин. И в 19 «Особое мнение» Илья Новиков. И с нами сегодня был Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. И Евгений Бунтман, Лиза Никина. Уходим на новости.
Спасибо.
Персонально ваш.